в бурное время на море, когда корабль стремится достичь гавани, необходим маяк. По маяку корабль ориентируется. Мы тоже с вами сейчас живем в бурное время, и нам тоже необходимы маяки для того, чтобы понять происходящее и чтобы свой корабль жизненный направить к цели нашей. Такими маяками служат великие люди. Таким маяком для нас является Николай Константинович Рерих, Елена Ивановна Рерих и многие-многие другие. Поэтому сегодняшнюю нашу встречу посвятим жизни и деятельности Николая Константиновича, которого жизненный подвиг нас вдохновляет. А через 2 недели посвятим нашу встречу Елене Петровне Блаватской, ее жизни и ее жизненному подвигу. Ибо это ученики высших, и они свою жизнь отдали для того, чтобы нам помочь в нашем жизненном пути. Итак, Николай Константинович Рерих, жизнь и его творчество. Мы знаем и все ощущаем, что жизнь – это подвиг. И недаром в историческом русском народе самые жизненные, самые глубокие люди – это подвижники, люди, отдавшие себя подвигу. И знаменательно, что ни на одном иностранном языке нет того слова, точно соответствовавшего бы слову «подвиг». И Николай Константинович Рерих нес свой жизненный подвиг, нес сознательно, все время его бескрайне расширяя, утверждая, двигая бодро вперед. И в дни тяжелых испытаний русского народа, не теряя ни энергии, ни времени. И в этом жизненном подвиге Рериха вся жизненность духовной культуры, нашедшей новые пути к своему небывалому расширению и возрождению. И теперь, в наши дни, в дни, когда меняется весь уклад нашей жизни, новое входит в жизнь, старое рушится, мы являемся свидетелями и участниками этого великого всенародного движения, всенародного творчества, этого революционного движения ломки старого и давно умерших догм, устранения и построения нового, еще не бывшего. И новое входит в жизнь, и это новое – это поиск истины. Это интерес к духовным ценностям. И это именно призвало вас сюда, под своды древнего храма Петра. И вы, невзирая на вечернее время, устремляетесь сюда по зову своего сердца. И голос Рериха, зовущий к обновлению устоев жизни, к миру, к пониманию, вместо непонимания войны, зовущі к духовному творчеству, к служению культуры, этот зов звенит и благовестит в нашем сердце, в нашей душе. И не случайно, что первое общество Рериха в 30-е годы до войны было именно в Прибалтике, именно в Латвии, здесь, в Риге. И Николай Константинович Рерих всегда считал Латвию своим родным краем, ибо здесь жили его предки. Что мы знаем о предках Николая Константиновича? Известно, что несколько сотен лет назад предки Николая Константиновича, жившие на скандинавском полуострове, весь род Рерихов поднялся и оставил свой родной край, чтобы перебраться сюда, в Прибалтику, в Курземе. Это в истории вообще небывалый случай. Это древний род, пользовавшийся почетом, оставляет родную землю. Само слово «рерих» на древнем скандинавском языке значит «овеянные славою». Значит, род, овеянный славою, имеющий в своей среде великих полководцев, больших государственных деятелей, оставляет Скандинавию и переезжает сюда, в Курземе. Причем обосновывается широким фронтом, начиная с Либавы, Лепая, Дурбе, Хазенпорт, это теперешняя Айспуте, и до Вентспилс. А когда Видземе в 1805 году кончается страшная болезнь по-латышски мерис, не знаю, как по-русски, чума, и там остаются огромные пространства пустые, то род Рерихов приезжает и Видземе тоже. Всему этому есть причина. Ничего без причины не бывает. А причина такая, что Рерихи должны находиться здесь именно, чтобы выполнять свое будущее далекое поручение. И известно, что прадед Николая Константиновича Йохан Рерих имел усадьбу недалеко от Дурбе. Известно, что Рерихи хорошо знали кораблестроение, и многие из местных к ним обращались, и они с советом и прямо делом помогали строить эти морские суда. Известно, что дед Николая Константиновича Фридрих Рерих родился в 1800 году в Айспуте. В то время Айспуте звалась Хазенпорт. Здесь он учился, потом учился в Риге и здесь стал работать в губернском управлении архивариусом и секретарем. Пользовался большим уважением, почетом, прожил длинную трудовую жизнь, 104 года прожил дед Рериха Фридрих Рерих. И Николай Константинович вместе с отцом в детские годы и позже уже взрослый часто навещал здесь, в Риге, деда, и потому этот край стал родным краем для Николая Константиновича. Проживал Фридрих Рерих на Стабу улица, 39-м А номере. Проживал на Стабу улице, 42-м, 44-х номерах. И жил последние годы на Кришьяна-Барона улице, 88. У Фридриха Рериха была дача на Рижском взморье, Мариенбад, это Майорик, недалеко на перекрестке Йома с улицы, там, на берегу моря, была дача. И любил Фридрих Рерих заниматься садоводством, прекрасный сад там был, и он всегда был рад, когда его сын и внуки приезжали из Петербурга сюда на лето. Еще остались воспоминания, что когда Фридриху Рериху исполнилось 100 лет, то было большое празднество здесь. В нем участвовало местное население. Был построен парусник с красными парусами, ибо у скандинавов, у варягов в праздничные дни цветные паруса натягиваются. И Фридрих Рерих в свою столетнюю годовщину вместе с друзьями катался по Рижскому взморью на этом паруснике. А известный общественный деятель Брюземнекс к этому дню специально нашел древнюю сагу скандинавскую, перевел ее на латышский язык, и она была зачитана здесь. И в этой саге говорилось о том, что в древние-древние времена сюда, в край сосен, суровый край, приехал род Рерихов, и дружественно был здесь место населения воспринят. И хотя говорили на разных языках, но голосом сердца друг с другом могли сообщаться и друг друга понимать. Это очень интересное произведение Брюземнекса, которое было подарено Фридриху Рериху. У него было два брата. Они служили у Кутузова, и в трудные дни России, когда Наполеон напал и занял Москву, оба брата участвовали в этих военных операциях под руководством фельдмаршала Кутузова. И был у Фридриха Рериха сын Константин. Константин Рерих, отец Николая Константиновича, родился 1837 году, 1 июля, в Хазенпоте, в Айспуте. Учился в Айспуте, и подобно тому, как в то время многие латышские юноши, кончив учебу здесь, в Риге, отправлялись в Петербург, так и поступил Константин Рерих, и тоже учился в Петербурге или по теперешнему Петрограде, учился в технологическом институте, стал нотариусом и открыл свою контору на Васильевском острове, на набережной номер 25, где помещалась контора его, а также жилые помещения. Контора была открыта в 1867 году, а два года позже Константин Рерих нашел себя друга жизни, Марию Калашникову, псковитянку, купеческую дочь, и 1869 году они женились. Первая дочь была Лидия. Николай был вторым ребенком. Николай Константинович родился в 1874 году 9 октября. Детство его прошло радостно, богато воспоминаниями. Было у него два младших брата, брат Борис и брат Владимир. Отец любил по вечерам детей собирать вокруг себя и рассказывать им древние легенды и сказы Скандинавии. Это был богатый народный эпос о горах, о духах стихий, о героических подвигах варягов. И дети слушали с замиранием сердца и впитывали эту древнюю народную правду. И поэтому понятно, что в ранних работах Николая Константиновича тема варягов была ясно выражена. А ребенок играл на берегу Невы, и он видел, как со стороны Адмиралтейства скользят ладьи, большие барки, наполненные товарами, а с другой стороны, со стороны Финского залива, вдали виднелись паруса, а иногда раздавались залпы, когда корабли приветствовали вновь спущенное судно на воду. А бывали утром, серое утро, покрапывает дождик, и все кажется серым, а потом луч солнца пронзает облака, и ребенок радовался этой широте небесной, этим далям, которые ему раскрывались, и мечтал он о далеких землях, что когда-нибудь он тоже посетит их. Так в детской душе возникали эти далекие образы далеких стран. А летние месяцы проводили здесь, в Прибалтике, в Майорах, у деда. И дед Фридрих заранее уже готовил дачу, ремонтировались, красились окна, полы, ну, так, как это делается в наши дни. И гамак вешался для матери Николая, и в беседке устраивалось все для того, что вечером-то можно было чай пить. И вот Константин вместе с супругой и с детьми приезжали сюда. Это были прекрасные месяцы, которые проводили здесь. И заранее дед договаривался с ямщиками, договор заключался на все лето, потому что семья любила посещать и родовые места, Вайспуте, и Венспилс посещали, и Сигулду, и Цесис, то есть знакомились с этими местами, где жили их предки. Николай Константинович рано научился читать. Он помнит, как пятилетним впервые родные сказали: «А теперь поедем, познакомимся с северным нашим соседом, познакомимся с Эстонией». А выезжали они в карете, запряженной четверкою. А поскольку ехали они из своего имения, у них было имение в Изваре, это Извара Загатчиной, у станции Волосово, они ехали оттуда, ехали через Нарву, познакомились с древней Нарвою и с замком сохранившимся, потом через Ревель, теперешний Таллин, направлялись к Абсалу. И у мальчика очень глубоко в воспоминаниях записались облики древнего Ревеля, его кирха, его башни. И потом в своих картинах, которые он писал в 1910 году, картина «Старый король», именно эта картина была на фоне древнего Ревеля. И вот впервые семья едет также в карете, в открытой карете, мимо побережья. И Николай первый раз видит море и слышит прибой волн. Это что-то новое, новые впечатления. А когда семья останавливается в Абсалу, а там был древний рыцарский замок, и семья посетила этот замок, а местные рассказывали легенду о том, что осенью, когда полнолуние, можно видеть в замке белую даму, которая шествует и что-то ищет там. А родители между собой говорили, это, по-видимому, лунный свет, который через ниши окон падает на пол. А местные рассказывали, что когда-то монах полюбил крестьянскую девушку, а настоятель монастыря об этом узнал и за нарушение обета казнил монаха, а девушку заживо замуровал в стенах церкви, которая находилась в этом замке. Дети слушали это, и они верили, что действительно призрак девушки все ищет своего возлюбленного. Особенно дороги ребенку Николаю были дни, проведенные в Изворе. Это было древнее поместье, которое было приобретено за средства матери. И когда они приближались и свернули с большой дороги в сторону этого поместья, вдали уже среди зелени деревьев белело здание само, то дети всей душой стремились, кто первый достигнет. Выпрыгивали с кареты, и Николай спешил, чтобы бежать в дом. И когда раскрывал двери, входные двери, то первое, что его встречало, это был запах яблок, аромат яблок, которые хранились для них. Он любил очень проводить часы, долгие часы в большой гостиной, где была красная мебель, красная плюшевая мебель, диваны угловые и много картин в старинной николаевской дубовом обрамлении. Картины видных художников. И особенно одна запала Николаю в сердце глубоко. Это было снежные вершины, 5 снежных вершин. Он в то время не знал, что это за горы. Только впоследствии, уже взрослый, он узнал их, когда был в Индии. Это была знаменитая Канченденга, 5-главая, 3-я гора по высоте в Гималаях. А в вечерние часы солнце золотило снежные вершины, и часами можно было сидеть и мыслить, и думать о далеких странах, о том, что ожидает его в будущем. Также любил он рано утром вставать, когда скот выпускали, и коровы со звоночками, бубенцами на шее отправлялись на пастбище. И вечером Николай встречал, когда не возвращались обратно. И он проходил мимо хозяйственных построек, где грозно мычали быки, привязанные на железные цепи. И все это записывалось в его памяти, его сердце. И любил он лежать в густой траве и смотреть на небо, как облака образовываются. И казалось ему, что там кони мчатся с развивающимися гривами, что там великаны борются, что там ладьи с белоснежными парусами мчатся. Все это развивало его фантазию, его душу обогащало. А кругом молчали изварские холмы. Когда-то здесь жил древний финский народ, Водь, который своих умерших хоронил в каменных могилах и насыпал холмы. И вся окружность Извары была в одних холмах. И вечером люди боялись проходить там. Говорили, что жутко. А Николаю хотелось знать, откуда такое количество холмов, что они в себе скрывают, почему они здесь. И само слово «извора» казалось мальчику непонятным. Что это такое, откуда это слово? Легенда рассказывала, что во времена Екатерины II здесь жил, где я придворный, Румянцев. Тот сам Румянцев, который долгие годы прожил в Индии, познакомился с индусом, и один махараджа вместе с ним приехал и поблизости жил. И легенда говорила, что слово «извора» — это слово «ишвара» — «всевышний». Местные финны думали иначе. Они говорили, это слово состоит из двух слов — «из». Вара, высокая гора, ибо Ишвара находилась на возвышении. Были летние вечера, были белые ночи, когда все казалось таинственным, все замирало, и Николай переживал это. Он видел в парке высокие стройные ели, мхом поросшие, которые вершинами упирались в небеса. Все это наполняло радостью, и природа была жива для маленького Николая. И никакие каменные великаны, строения Петербурга не могли его отгородить от этой жизни природы. И природа навсегда сделала Рериха своим. 8 лет его направили учиться. Отец привел его к директору школы, старому педагогу Маю, который сам проверил знания Николая, был очень доволен этими знаниями и сказал: «Это будущий профессор». Он не ошибся. Действительно, Николай Константинович работал преподавателем, профессором, а потом был академиком. Первые 6 лет учеба велась на немецком языке. Это была частная школа, одна из лучших школ Петербурга. Здесь многие учились, среди них Александр Бенуа. И Рерих полюбил всем сердцем свою школу. Здесь учили языкам, учили латыни, учили французскому языку. Дома говорили и по-немецки, и по-русски. И поэтому обладание языками было очень-очень важным будущим для его жизненного пути. В школе в то время было принято устраивать театральные представления, И Николай рисовал, рисовал для этих представлений необходимые одежду и сам фон, на котором эти представления развертывались. Он также написал портрет своего директора Майя. Управляющим Извары, который был хорошим охотником, и он брал Николая с собой в эти походы по дремучим лесам Извары. Они проводили там ночи у костра, знакомились с бытом лесным, и Николай очень полюбил именно лесную быль. Были встречи один на один с медведями, с другими лесными обитателями, и он стал хорошим охотником. Не странно ли, человек, который в будущем будет самым великим гуманистом своего времени, детские годы, в годы юношеские, пристрастился к охоте. Но это естественный путь, ибо именно опасность, именно необходимость напрячь все свои силы, чтобы победить, чтобы понять, в чем опасность, и охранить себя. Все эти были качества, которые необходимо было воспитать ему в себе. Когда мальчику было 9 лет, как-то в Извару приехал знакомый отца, Ивановский. Он занимался именно расследованием древних захоронений. И он взял 9-летнего мальчика с собой, и они стали обследовать эти изварские захоронения. Это было очень интересно, очень поучительно. Там находили древнее оружие, древние монеты, находили украшения. Все это поступало в археологический музей Петербурга. А мальчик уже 2 года позже самостоятельно вместе с сыном диакона тоже уже начал такие археологические работы и самостоятельно составлял описи найденного и писал доклады и посылал археологическому обществу. А позже как-то знакомый отца, художник Микешин, заметил, что Николай хорошо рисует. И он стал преподавать уроки рисования Николаю. И очень радовался, что мальчик так успешно осваивает эту интересную отрасль живописи, рисование. Часто к отцу приходили знакомые, а дом отца был рядом с Академией художества и с университетом. Приходили ученые, приходили художники, Куин же частым гостем был, Дмитрий Менделеев, многие, которые посещали Индию, рассказывали о том, что они видели там далеко, на востоке. Мальчик сидел в углу гостиной и слушал разговоры взрослых, и все это в его душе находило свой отклик. Так проходили юношеские годы. Гимназия была закончена в 1893 году. Надо было думать о дальнейшем. А с тех пор, как Микешин учил Николая рисовать, все его мысли были связаны с Академией художеств. Но отец был видный нотариус Петербурга. Он думал оставить свою контору сыну, и что сын тоже будет нотариусом. И отец не допускал другой возможности. И вот настало утро, когда сын робко стучится в кабинет отца, входит и говорит: «Батюшка, разреши тебя потревожить». Отец отрывается от своей работы, говорит: «Ну, Николай, в чем дело?» Он говорит: «Знаешь, батюшка, я читал, что в древние времена в далекой Италии, во Флоренции, жил тоже нотариус да Винчи, и был у него сын Леонардо. И Леонардо хотел учиться и стать художником, и отец понял сына и разрешил Леонардо да Винчи стать художником. И прошли столетия, а картины, а работы Леонардо да Винчи еще сейчас радуют наш взор. Отец, разреши мне учиться в Академии художеств». Отец выслушал сына, нахмурил брови и сказал: «Мне, петербургскому нотариусу, итальянский, флорентийский нотариус не указ. России не нужны маратели бумаги, а нужны разумные люди. Будешь учиться в университете на юридическом факультете, а теперь можешь идти». В тот вечер и в ту ночь не спалось Николаю. Он все думал, как же поступить. В то время воля родителей была священна. Ее преступить было немыслимо. А зов сердца звал: «Стань художником». И вот утром Николай снова стучится в дверь кабинета отца. Говорит: «Батюшка, я исполню твою волю. Я осенью поступаю в университет на юридический факультет. Но разреши мне, прошу тебя, одновременно учиться в Академии художеств». Отец подумал и решил: вряд ли возможно одновременно в двух высших учебных заведениях учиться. Это блажь юношеская. Ну, пусть попытается, из этого все равно ничего не получится. И он говорит: «Хорошо, если ты будешь учиться в университете, можешь параллельно поступать в Академию художеств». Так и случилось. Осенью 1893 года Николай Константинович стал студентом юридического факультета Петербургского университета и одновременно стал слушателем в Академии художеств. Он учился у знаменитого педагога Чистякова. Конечно, было непросто. Николай Константинович обладал сильной волею, и он расписал свои часы: в 9 подъем и до 12, академия была рядом с домом. До 12 он учится в академии, потом слушает лекции в университете, потом опять практические работы в академии. А вечером для подготовки, для встречи с друзьями, для посещения театра. И так ежедневно, строго по распорядку проходили дни Николая Константиновича. А нужны были средства. Нужно было покупать холст, бумагу, краски. Все это было дорого. И как-то неловко было спрашивать у отца средства. Что же делать? Как же найти выход? И юноша нашел выход. В то время в Петербурге много новых церквей строилось. Нужны были иконы. И Николай Константинович стал готовить иконы для этих церквей. Но это была шаблонная работа. По шаблону готовилось это. И он понимал, что ему как художнику это не очень полезно. Потому что свое нельзя было сюда вкладывать. Надо было исполнять древние, так как предусмотрено было. Конечно, он приобрел богатый опыт в иконописии, но одновременно и это задерживало его развитие. Но и средств еще не хватало. Что же делать? И он стал писать короткие рассказы, повести, сказки и помещал их в петербургских журналах «Русский охотник» и других журналах. У него были способности литературные, и он очень рад был, что эти работы у него принимались. Так шло время. А летние каникулы он проводил в Новгородской губернии, там, в Визваре, и все время как археолог. Он 26 захоронений раскрыл. 26 захоронений. Описал их, и первые его научные труды было именно о найденном в этих захоронениях. Эти труды хранятся в Петербурге, в археологическом обществе. Так шло время. Николай Константинович учился сначала у Чистякова, потом у Репина. Но его сердце тянуло в мастерскую художнику Куинджи. А туда попасть было трудно. Куинджи сам произошел из малоимущих, из Малороссии, трудную жизнь провел, строг был. Но именно миропонимание Куинджи, Архипа Ивановича, было очень близко Николаю Константиновичу. И вот однажды он набрал смелости. Один из старших курсников его сопровождал. Он забрал в охапку все свои зарисовки, эскизы и вместе пошли к Архипу Ивановичу. Тот внимательно посмотрел работу Николая, посмотрел, подумал, нахмурил брови и сказал своему помощнику: «Вот этого запишешь ко мне в мастерскую». И вот настал период, когда весь огонь своего сердца, весь жар его был направлен на освоение и понимание того, чему учил Куинджи. Акунжи любил по вечерам собирать в мастерской своих студентов. Их было так много, что мест на креслах не хватало. Они садились прямо на пол и вели длинные беседы. Куинджи выслушивал, он был малословен, но то, что он говорил, имел вес в сердцах молодых. А в полдень, когда над Петербургом звучал с адмиралтейства выстрел, пушечный выстрел, возвещающий, что полдень, Куинджи поднимался по лестнице наверх, и наверху, на крыше, у него была голубятня. И Николай Константинович его сопровождал, и сотни тысяч птиц опускались на плечи Куинджи, не только голуби, но и ласточки, воробьи, всевозможные другие птахи, и Куинджи из ладоней кормил их. И он говорил Рериху: протяни тоже свои ладони, я им скажу, чтобы они тебя не боялись. И птицы опускались на руки Николая Константиновича. Это были незабываемые минуты единения, братства, понимания, что весь живой мир составляет единое. Эти были радостные минуты. Потом, как-то 1899 году, летом, в июле месяце, по заданию археологического общества, Николай Константинович находился в Новгородской губернии. И он должен был посоветоваться с председателем археологического общества, с князем Путятиным. У Путятина было поместье на берегу огромного озера, недалеко от станции Бологое. И Николай Константинович направился туда. Когда он пришел в поместье, ему сказали: князя в настоящее время нет. Присядьте в прихожей, обождите. А князь был в отлучке. Он поехал тоже по археологическим делам. А семья в этот день решила истопить баню на берегу озера. Вся семья была там в бане. А у них в это время гостила Елена Ивановна. Она гостила у своей тетки, супруги князя Путятина. Они с матерью каждое лето проводили здесь. И она первая после бани, с распущенными волосами, радостная, веселая, жизнерадостная, появилась на пороге открытых дверей. И Николай Константинович увидел ее облик. Солнце светило, созаряло всю ее стройную, жизнерадостную фигуру, и он, как художник, глубоко воспринял это чувство красоты. Она поздоровалась, прошла мимо и вошла в внутренние хоромы. Вечером вся семья собралась за чаепитием, и тут Елена Ивановна вспомнила, что прихожий кто-то ждет. Она почувствовала неловкость. Как же так? Человек ждет, они здесь чай пьют. И она пошла, извинилась и пригласила Николая Константиновича к столу. Он был одет в длинных сапогах, в куртке, как обыкновенно одевался в археологических изысканиях, когда участвовал. Как-то неловко было в такой одежде садиться к столу. Но он назвал себя Рерих. Когда присутствующие услышали это слово, это имя, они сразу поняли, что это художник Рерих. Тот самый художник, о котором говорит весь Петербург. А ведь было так, что когда наступил 1899 год, и Рерих свою дипломную работу написал, работа называлась «Гонец», и представил ее, то она была принята, и он получил звание художника. В то время он работал в мастерской своей на четвертом этаже одного из зданий. И как-то он чувствует, что кто-то к нему направляется, слышит, как скрипят ступени, деревянные ступени. Кто-то тяжелый, видимо, мужчина, направляется сюда. И дверь раскрывается, и в мастерской Николай Константинович на пороге показывается сам Третьяков. Третьяков в бобровой шубе, грузный мужчина. В то время ему было уже около 60. Он пришел торговать картину Николая Константиновича «Гонец». Он знаток, художник в сердце своем. Он сразу узнал другого будущего художника. И он хотел дипломную работу получить для своей Третьяковской галереи. И так и случилось. И с тех пор против Кремля на другом берегу Москвы реки в Третьяковской галерее находится эта картина. Я был там, стоял перед ней, стоял, молчал, думал и радовался. А картина написана небывало интересно. «Вечерние сумерки». Что-то таинственное веет от нее. Река, древняя река, деревья нависли над рекой. На том берегу, тот берег высокий, древние строения бревенчатые. И в лодке из допта, дубленная, да, дубленная лодка, в ней двое едут. Один стоит, управляет веслом, кинжал за поясом. Другой старец сидит на носу. Это гонец. Он едет предупредить, что война приближается. Род восстал народ. Надо защищать родной край. Надо костры на возвышение зажигать, собирать народ. И чем-то таким древним, таинственным веет. Там из-за горы месячный рог виден, сумрачный, красный рог месяца. Это все еще таинственнее делает эту картину. И надо сказать, что первые картины Николая Константиновича все были посвящены Древней Руси. Именно самому древнему периоду русской земли. Это были старцы сходятся, возможно, те же самые старцы, к которым направлялся гонец, древние старцы о чем-то судят, в круге сидят. Или идолы, деревянные идолы, ибо идолопоклонство было на Руси до крещения, а вокруг трех идолов частокол, на нем черепа, лошадиные черепа, животные черепа, человеческие. Все это говорит о древности. Все это неповторимо. И тот, кто смотрит на эти картины Древней Руси, они чувствуют, что Николай Константинович всем сердцем жил в этом периоде. А это вполне понятно, ибо ради правды надо сказать, что Николая Константиновича в университете чаще можно было видеть на историческом факультете, чем на юридическом. Но он все равно, он экзамены сдавал своевременно на юридическом факультете. Но его сердце принадлежало истории. Он чувствовал, что в его крови древняя варяжская кровь, и его картины были о походах варяжских, о их судах, о их разноцветных парусах. Такие были первые работы, когда Николай Константинович кончил академию, а год позже успешно закончил университет. Его картины пользовались большим успехом в Петербурге, и потому, когда прозвучало имя Рерих в тот вечер у князя Путятина за чаепитием, все внимательно посмотрели на молодого художника. Завязался разговор, интересный, богатый разговор, и 3 дня гостил Николай Константинович здесь, ожидая возвращения старого князя, и за 3 дня подружились молодые Елена Ивановна и Николай Константинович. Подружились, поняли друг друга и решили вместе продолжать свой жизненный путь. А когда осенью Николай Константинович первый раз в октябре месяце у себя в мастерской увидел Елену Ивановну, он был бесконечно рад. Они думали скоро сыграть свадьбу. Но судьба решила иначе. В 1900 году умер отец Константин Федорович. Надо было соблюдать время траура, надо было ликвидировать нотариальную контору. Оказалось, что в Изворе не все в порядке, долги там были, управляющие плохо руководили этим поместьем, пришлось Извору продать. Все это требовало времени, заботы, свадьбу отложили. А тут еще Николай Константинович чувствовал сердцем, что ему надо еще учиться рисовать. Он чувствовал, что графика ему слабо подается. И он отправился в Париж. В то время в Париже как раз была выставка русских художников. И одна из картин Николая Константиновича тоже попала туда на выставку. И он поступил там в мастерскую известного французского графика Кодмона. Здесь я многому научился, точности рисунка. Ему очень нравилась эта четкость, которой учил Кодмон своих слушателей. А поскольку он был уже во Франции, оттуда рукой подать до Северной Италии, как же не побывать на родине великого Микеланджело, на родине Рафаэля, на родине Леонардо да Винчи? Конечно, Николай Константинович поехал туда, в Северную Италию, познакомился на месте, в музеях, с картинами этих великих творцов. В обратном пути он завернул в Голландию, познакомился с голландскими художниками, которые тоже были очень близки Николаю Константиновичу. И только осенью 1901 года он возвратился в Петербург. Но надо сказать, что все это время они переписывались с Еленой Ивановной. А дело в том, что родные Елены Ивановны хотели ее отдать за миллионера, за фабриканта. Но Елена Ивановна осталась верна своему сердцу. Она всегда мечтала, что ее жизненный путь пойдет с человеком, кому близок художественный мир. И вот такого человека она увидела в Николае Константиновиче. Она редко писала, но ее письма были теплом овеяны. И вот 26 октября 1900